Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Снова неделя, первый день по субботе. И мы с вами продолжаем изучать Тору. С Божьей помощью будем сегодня читать 21 главу книги Вайкра или Левит. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя милости для всех тех, кто сегодня на войне, для всех тех, кто сегодня под бомбежкой, для всех тех, кто под обстрелом, для всех тех, кто сметен, не знает, какое будущее его ждет. Дай мир в сердца всех людей, жизнь которых изменилась с этой войной. Дай веры, уверенности, мудрости. Спаси от ненависти и от беспомощности. Исцели от всех ран душевных и физических, которые эта война приносит. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание. Чтобы был достаток и избыток, и чтобы было желание, возможность помогать другим. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Дай мира в сердца тех людей, в которых нет мира. Примири семьи, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Я прошу прощения за кашель, это такое, к сожалению, неизбежный сопровождающий эффект. А мы с вами сегодня будем читать 21 главу книги Вайкра или Левит. Эта глава говорит о том, как жить священником в этом обществе, удивительном обществе, которое соседствует с Богом и сотрудничает с Богом, есть посредники в этом сотрудничестве, священники, и своему сути даже вот на русском языке священник, тот, кто освящает, тот, кто причастен священному, и ему, священнику, очень важно не обудничиваться, быть соседом будничного мира и не жителем будничного мира, и не становиться будничным, не цепляться за будничность. Так что если в предыдущих главах мы говорили о таких понятиях, как тума в теора, скверна и чистота, ритуальная чистота, мы говорили о понятии святости, о том, как нужно держаться святости, то теперь мы поговорим о том, какие рекомендации, какие повеления Всевышний говорит священникам, чтобы им не впасть в будничное, чтобы им оставаться жителями мира святого, чтобы им оставлять возможность строить мосты в мир святости. Об этом, собственно говоря, 21 глава, которая дает, казалось бы, такие самые-самые повседневные, самые такие до козюрик опускающиеся подробности в жизни священника, но вот они важны, потому что это то, что соединяет наше тело, состоящее из атомов, жилок, перепонок и, извините, козелек тоже, со святым благословенным. И так начнем с первой главы, с первого стиха, 21 главы. «Вымер Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, эмор эль Коаним, скажи священникам, бней Аарон, сыновьям Аарона, вамарта элеем, и скажи им, ленефеш, ло итаме бэму, чтобы они не осквернялись в душе в народе своем». О чем идет речь? Конечно, мы знаем о том, говорили неоднократно о том, что нечистота не является грехом. И бывает так, что человек должен помочь омовению мертвого, приготовлению мертвого к погребению. Или, например, ситуация, когда человек несет раненого, есть опасение, что этот раненый умрет, и человек осквернится. Или ситуация, когда просто, скажем, несут, раньше это называлось, ей такие коробки с костями умерших, как их хоронили в свое время. То есть так иначе соприкосновение с мертвым может быть заповедью, может быть делом служения, добрым, но священник свободен от этого служения. То есть даже если какой-то друг закадычный, одноклассник, товарищ по работе у священника умирает, священник не может участвовать в его погребении, чаще всего не может сопровождать его на кладбище и так далее. Кимлича роа коров, только к ближайшей родне, илау, к нему, леймо, леавив, уливно, уливито, уляхив. Только к кровным родственникам, а кровные родственники – это мать, отец, сын, дочь и братья. Любой другой человек, если умер, священник, коэн, не имеет права участвовать в его погребении и становиться нечистым, участвуя в его погребении. То есть любой другой человек обязан это сделать. Да, есть ситуации, когда человек, простой человек, не священник, обязан стать нечистым для того, чтобы послужить, но не священник. Священник Всевышний охраняет, изолирует его от смерти, насколько человеку это возможно, кроме вот тех родственников, о которых мы сказали, самые ближайшие кровные родственники – мать, отец, сын, дочь и братья его. И ляхото абетуля крова, и сестра его, не познавшая мужа, ближняя, которая жила с ним в одном доме, а шерло итали иш, у которой не было никогда мужчины, лайтаме, за ней ухаживая, он может оскверниться. То есть из всего мира священник может доказать это служение, может оскверниться только ради самых-самых кровных своих близких, от всего остального мира, от всех остальных смертей, от всей остальной смертности, от смерти самой священника, поскольку он должен служить жизни, Всевышний изолирует. Лой таме бааль беамав лехло. И да не будет оскверняться муж в народе своем, чтобы становиться ему будничным. Проблема не в том, что священник станет таме нечистым. То, что он станет таме, он пойдет и омоется, очистится. Проблема в том, что он станет будничным. У него разовьется причастность к переживаниям будни. Священник, дающий жизнь, призывающий к служению жизни, как повелевает Всевышний, удален от переживания смерти, кроме как если это смерть близких людей. Это на самом деле очень страшно. Велой крыху карахат бы к рушам, и не будут делать они лысину на своих головах, это делалось в память умерших, упят скинем лой крыху, и не будут брить края бороды своей, снова в память об умершем, вырывали клыки из бороды своей, или делали лысины, у вивасар лой шарту сретот, и на плоти своей не будут царапать царапин. Еще один способ, как люди помнили умерших, наносили шрамы. Я как бы в малом виде, считалось, перенес страдания этого человека, перенес его смерть, его смерть шрамом на мне осталась, или в шраме моем он теперь живет. Все это для священника запрещено. Гдушум и юлилеем, да будут они святы Богу своему, вылю и халилю, и пусть они не делают будничным имя Бога своего. Потому что они ведь предназначены для того, чтобы прислуживать столу явства Господни, они приносят Господу. Воюк душим и воюк кодыш. Пусть они будут святостью. Эта святость подразумевает удаление от смерти. Но не только смерти. Иша зона вехалила ло иках. Да не будут они брать в жены женщину, которая блудила, или женщину, которую познал мужчина. Выша грушами иша лойкаху. И женщину, разведенную от мужа, тоже не будут брать. Кикадошу лила, потому что они, сам этот человек, он священен Господу. И когда он соединяется с какой-то женщиной и становится с ней одной плотью, не может соединиться с той, которая была уже, можно так сказать, частью плоти другого. И святость его должен хранить, потому что хлеб Бога своего он приносит, он служитель при столе Бога своего. Кодыш Елиха, будет на вас святость, кикадош они Адонай Микадшихем, потому что свят я, Господь вас освящающий. То есть еще одно понимание святости – это удаление даже не от блуда, потому что здесь речь не идет о блуде. Если женщина, скажем, жила и развелась, тогда не было еще сказано, кто женится на разведенной прямо действует, или еще какие-то ситуации. Здесь речь идет о том, что соединение коинское, оно должно быть в особой чистоте. Уват иш коин и дочь священника, китахэль изнот, это я, если она будет блудить в доме отца своего, то есть если она молодая девушка и стала вступать в разные неположенные связи, и михалелет, то она таким образом делает будничным, обудняет своего отца в эштисарев, да будет она сожжена огнем. Для дочери коина, которая блудит, есть особое наказание отдельное от других, потому что она, кроме того, что она совершает со своим телом, она еще и делает будничным, не святым, своего отца. Оказывается, на репутации, на святости отца есть влияние поведения дочери. Ваакойна гадоль мехав. А тот священник, который больше братьев своих, а Шерюцака хорошо Шемена Машиха, которому на голову выливается масло помазания, умалевает еду, или больше погодим. Тот, кому даются полномочия на одевание одежды, то есть первосвященник, это хорошо Лейфрау, Гадав Лейфрам. Тут даже не растрепает волосы свои и не имеет права разрывать свои одежды. Мы знаем, что очень часто встречается в Писании, когда человек слышит какую-то дурную весть или что-то страшное происходит, он разрывает свои одежды. Коин не имеет права разрывать свои одежды, разумеется, если это одежды коинские. Мы читаем снова, есть ситуация, когда коин разорвал свои одежды, первосвященник разорвал свои одежды, как это могло быть? Это могло быть, потому что в то времена одежды первосвященника были на хранении у римлян. А именно одежды первосвященника священник не имеет права разрывать. И к любому умершему он не подойдет. Даже к отцу своему и матери не будет имени оскверняться. То есть, если для простого священника есть, так скажем, поблажка такая, есть такое разрешение, дозволение почувствовать, пережить смерть ближних, то первосвященник, который предстоит за весь народ, у него нет этого права, нет этого права оказать какие-то почести, оказать какое-то уважение и оскверниться умерших. Мало того, у намигдаш лёйцы, если вдруг надо выходить из святилища, он не может выйти из святилища. и не осквернит он святилище Бога своего. Кинезер Шемен Машиха Элоа Валав. Потому что на нем есть следы капли масла помазания. То есть в своей одежде, в одежде первосвященника, первосвященник носит капли святого вещества, такого святого вещества, и это святое вещество не может сойти в мир, не может выйти за пределы святилища. Показывает разницу между первосвященником, который входит в земное святая святых, и другого первосвященника, который входит в небесное святая святых. И о способности к сочувствию тоже. Вэу иша бэватулея иках. Он берет исключительно только девственницу в жены. И у него есть ограничения, на связь с женщинами. Альмана угруша выхалила зана и телелоиках. Список похожий на то, что мы уже читали. Вдова разведенная, познавшая мужа и блудница. Этих он не возьмет. Разница в том, что если священнику простому разрешено жениться на вдове, то первосвященнику и на вдове жениться нельзя. Ким бетула миамав иках иша. Но только исключительно девственницу из своего народа возьмет в жены. Влойхал зеро беамав и не осквернит семя свое в народе своем, киани адонай микадшо, потому что я его освящаю. О чем здесь говорит Всевышний? Я освящаю священников, я вас делаю святыми. Есть определенный процесс, определенный труд, который я делаю над вами, совершаю постоянно. Если вы противодействуете этому труду, нарушая его, оскверняясь мертвыми или оскверняясь незаконными половыми отношениями, то вы противодействуете мне и делаете будничным, обращаете святость в будничное. Весь мир должен подняться на уровень святости. Это план Господа. Когда вы делаете святое будничным, вы становитесь вместо священниками, вместо священников становитесь врагами Бога. Я освящаю, а вы делаете будничным. Даже не про осквернение речи. Потому что нет осквернения в том, что человек, например, женится на вдове. Это нормы поведения, особые нормы поведения для священников. «Вайдабер Адонай Моше леймор», говорил Господь Моше, говоря, «Дабер Аарон леймор», говорит с Аароном, говоря, «Иш мизареха ледоротам», любой человек из семени твоего, в поколении своей, «Ашар ебу мум», в котором будет какой-то изъян, не будет приближаться, чтобы просить хлеб Господу. Киколь иша шербомум, потому что всякий человек с изъяном, лёй крев иш ивер, не приближается пусть к жертвеннику. Слепой, о писеях, или хромой, о харум, или с провалившимся носом, о шаруа. Слово шаруа означает повернутый в бок. Наверное, скорее всего, здесь правильно перевести как кривой. О иша шер ебу шевер регель у шевер яд, и человек, у которого есть перелом руки или перелом ноги, но это не навсегда, разумеется. О гибен или горбатый, о дак, или человек с впалой грудью, о тивалюль бейно, или человек с бельмом на глазу, о горав, или в парше, о елефет, или в красном лишае, о мару хашах, или с раздавленным тестикулами, с раздавленным яйцом. То есть перечисляются разные виды изъянов, которые могут быть в человеке, кожные или органов зрения или внутренних органов, с которыми человек не может приближаться к жертвеннику. не может быть, не может быть хранителем святости. Можно сказать так, когда мы приходим со Всевышнему за чем-то, что мы у него просим, мы просим у него и приходим, условно говоря, создаем сосуд для этого. Если мы смотрим на какой-то бокал, на какой-то сосуд в этом мире, мы можем себе представить, что, скажем, канистра вряд ли будет, хотя, конечно, всякое бывает, канистрой шампанского. Бочка вряд ли окажется бочкой кофе. Фужер вряд ли окажется фужером бензина. По тому, в каком сосуде находится, по форме сосуда, можем примерно догадаться, что в нем находится. Мы приходим ко Всевышнему с определенным сосудом, он наполняет его в соответствии с природой этого сосуда. Здесь Всевышний говорит, человек остается коэном, он остается священником, он может выполнять целую кучу важных коэнских работ. Он не может прикасаться, подходить к жертвеннику. Может ли он учить? Может. Положена ли ему левитская десятина? Положена. Все, что ему полагается, но в этом состоянии, внутри священства, человек как должен получить пенсию по инвалидности, и не надо привлекать его к работе. Лехем. Ки иш ашер бамум. И всякий человек, в котором есть изъян, мизера Аарона Коэн, от семени Аарона Коэна, ло игаш ли акривет ишей Дунай. Не будет приходить, чтобы приносить жертву Господу. Мумбо. У нем же изъян. Этлехем Адунай ло игаш ли акрив. Поэтому он не будет приносить жертву Господу. Но в то же время, в 22 стихе мы читаем, «Леха милуав, микудушей акдушим, минакдушим яхель». Он будет есть хлеб от святого и от святого святых. То есть священники обязаны делиться с ним, обеспечивать его в плане, есть в плане потребительском. Он коин, он, как вы считаете, на соцобеспечении священства находится. Это не пренебрежение инвалиду, это забота об инвалиде, когда мы его накормим, мы ему дадим пенсию, мы ему обеспечим все необходимое, но с этими изъянами он не может подходить к жертвеннику. Ахалькаборет ле его, но ахальпарохет ле его, но к завесе не приблизится. Вальмизбех ле игаш, к жертвеннику не придет. Кимумбо, потому что в нем есть изъян. Вле ихалель, и снова, и не сделает будничным, это мигдаши храмой. Киани Адонай Мегадушам. Потому что я Господь, освящающий вас. Вот такие инструкции Всевышний через Моше отправляет священникам. Вейдабер Моше эль Аарон, вейльбанав, вейльхоль бней Исраэль. И Моше рассказал это Аарону и сыновьям, и всем сынам Израиля. И вот непростые инструкции. Это 21 глава книги Шемот, книги Вайкра, простите. А в каком случае священнику вдруг нужно выйти из святилища, но ему нельзя это сделать в спецодежде? Например, если у него кто-то умер, а в Иерусалиме их хоронят очень быстро, он даже не может выйти из святилища, или попрощаться с кем-то, например, умирающим, или еще что-то такое. По каким-то вопросам, когда он на службе, когда он в спецодежде, он не может снять одежду и проживать свое служение. То есть в любом случае, когда он на служении, ничего из служения его не может вытянуть. Когда будут ответы на вопросы в прямом эфире? Собираюсь силами, сейчас как бы немножко такой период между болезнью и выздоровлением. Как станет получше, сразу же обязательно будет. Но мне можно вопрос написать, задать или еще как-то задать. Если вопрос, на который у меня есть ответ, то я стараюсь отвечать. Ну что, вроде бы у нас больше нету вопросов. Вот спрашивает Витько Иван, священник освящающий. Я почему-то думал, что совершающий священнодействие. Такое слово священнодействие, его в иврите нету. Слово куэн на самом деле означает просто служитель, министр, служащий, так сказать, представитель. Поскольку он представитель Бога, то он и несет святость. Вот. И как бы представитель Бога, он обожает, делает, приближает к божественному. А священнодействие, это, наверное, относится больше уже к системе таинств, к каким-то, ну, мистериям, я бы сказал. Но иадут, иудаизм, он далек от мистерий. Вот, Гидеон спрашивает меня, что не находит он в своей Библии слов «Не стой спокойно, накорми ближнего своего». Сейчас, одну секундочку, мне придется... Это 19 глава книги Шемот, книги Вайкра, конечно, да? Сейчас давайте ее откроем. 19 глава книги Вайкра. Вот, смотрим 16 стих. Вот 16 стих. Так, давайте слово за словом. Ло, не, тамод, стой. Аль, дам, на крови, райха, ближнего твоего. Они, Адонай, я, Господь. Дословный перевод, не стой на крови ближнего своего, я Господь. Я не знаю, как еще перевести. Давайте попробуем сделать вот что, одну секундочку. Сейчас я пытаюсь сделать какое-то сравнение переводов. Нужно разобраться, куда же она девалась. Одну секундочку. Ну, вот, допустим, смотрим переводы, разный сборник переводов, да? ну, не восставай на жизнь ближнего твоего, не подвергай опасности жизнь ближнего твоего, не становись соучастником кровопролития, не делай того, что подвергнет опасности жизнь соотечественника, не подвергай опасности жизни твоих ближних, и снова, не ищи крови друга твоего. Из этого мы видим что? Что, как бы, из этого мы видим, что очень много разных переводов, которые переводят это, ну, каждый как в силу того, как сам понимает, и однозначного перевода здесь нету. В иудаизме перевод достаточно, достаточно классический в данном случае. Вот в одном переводе смотрю, не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего. Да, два перевода, которые передо мной сейчас, оба переводят, не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего. Ну, собственно говоря, это и есть, не стой спокойно на крови ближнего своего. Поэтому, в общем-то, кажется, как священник ходил по нужде, когда совершал, постился во многом долго перед этим, да, то есть после того, как он закончил служение, он мог ходить по нужде. В современном условии христианстве кто является священниками? У меня нет ответа на этот вопрос. Каждый лезет называться священниками, может, до конца не понимая вообще, что это. Шалом, а как сейчас проходит служение в синагогах? Служение в синагогах сегодня – это в основном молитва. Есть и служение священников, это благословение священников, то есть священники благословляют народ благословением Аарона. Шалом, можно ли использовать площадку Бней Ноах для начала диалога между христианами и синагогой? Нет, потому что площадка Бней Ноах, она построена на том, что Бней Ноах отходят от христианства и движутся в сторону синагоги. Она не подразумевает диалога, потому что диалог подразумевает, что вот есть христиане и есть синагога. Бней Ноах не христиане, еще, уже не христиане. Как правило, Бней Ноах – это выходцы из христиан. И они, конечно, еще не синагога. Скорее всего, движение Бней Ноах будет заканчиваться в синагогах, то есть люди долго не будут оставаться в этом движении, будут уходить в синагоги. Я так думаю. Вот. Но нет, как площадку для диалога использовать бессмысленно, потому что Бней Ноах, как сказать, как может быть какой-то, на иврите говорят, масфатайм, налог на уста. Они любят насмешки над христианскими ценностями, над собственным христианским прошлым. Ну, может быть, они и движутся, как многие пережили всякие обиды, и есть много недоброго в животе на церковь. Ну, так или иначе, я не думаю, что нужна какая-то особая площадка. Я думаю, что вот есть человек, который верит в Христа, и который мыслит, думает, которому есть что сказать. Есть человек, который не верит, который еврей, который себе говорит, ему есть что сказать, и могут вы о ней поговорить. Вопрос снова, а какая цель у этого диалога? Если цель евангелизация, мне кажется, что хорошую, удобную позицию, скажем, для диалога занимает тот же, скажем, Пинхас Полонский. Вот. И как-то более продвинуться в этом направлении, то есть как сейчас сделать какую-то более лучшую площадку, чем та, которая существует, я пока не вижу как. А кто сейчас главный раввин? Все раввины подчиняются. Нет такого. Сегодня есть раввины, у каждого течения свои, у хасидов свои, скажем, это даже не 150, 200 раввинов. Есть семьи, которые подчиняются какому-то одному раввину, и один раввин, которому подчиняется 5-6 семей, но они подчиняются только ему. Нету какой-то жесткой иерархии. Это как спросить, а кто сейчас пастор, которого все слушают? Никто, нету такого. Сегодня полная раздробленность в этом плане. Все эти ограничения касательно священства были даны, чтобы, например, показать кардинальную разницу между Богом, который свят, и человеком, который обыден, и поэтому должен освящаться. Мне кажется, что наоборот, Бог показывает возможность обыденного человека освящаться. И это не для того, чтобы показать какой-то плохой, это для того, чтобы раскрыть потенциал, вектор совершенно другой. То есть, когда тебе говорят, кем ты можешь быть, то тебе уже все равно, кто ты. И мне кажется, что это раскрытие горизонта, когда человек понимает, как раз, что он не обыден, что святость – это его призванное состояние, в котором он должен быть, то, что ему подходит. И поэтому, мне кажется, нет, точно тогда наоборот. «Не мстей и не имей злобы на сынов народа твоего». Здесь же вот в чем дело. Там же дальше что сказано? Да, давайте посмотрим. Сказано дальше. «Но люби ближнего, как самого себя». То есть воспринимай ближнего, как ты воспринимаешь себя, как ты ценен для Бога, так и он ценен для Бога. Это хорошо, когда он твой ближний, и когда в конечном счете, у вас с ним разные ценности, одинаковые ценности. Там же, например, сказано, обличай ближнего своего. Обличать хорошо человека, который принимает обличение, который мыслит так же, как вы. Если я подхожу к человеку и говорю: у тебя штаны порвались. И он говорит: спасибо, что ты сказал. А другой скажет: ты дурак, ты сегодня модно так носить. Штаны рваные. Они у меня специально рваные, они, знаешь, сколько рваные денег стоят. И как бы что мне толку его обличать? Или если, скажем, обличать геев на гей-параде. Они знают, что они делают. Они не в том же завете, что и я. Обличить человека можно, когда он не хочет делать то, в чем ты его обличаешь, хотя бы декларативно, хотя где-то он понимает, что это нехорошо. То же самое и здесь. Когда человек, он внутри моего народа, и мы с ним одно, и служим одному Богу, одной заповеди, одной Торе, легче, конечно, его любить, и легче прощать ему, для того, чтобы он остался вот мне тут со солдатом, со служивцем, с однокашником, и так далее. Но понятно, что Новый Завет поднимает это на более высокую планку, когда говорит про: а если вы любите только тех, кто любит вас, что хорошего делаете, или любите врагов ваших. В чем здесь смысл? Как, почему это немного другая заповедь? Потому что если мы видим, что за всем, что с нами происходит, стоит Бог, то и тот, кто послал нашу жизнь там врагом, раздражителем и так далее, он тоже послан Богом, он инструмент в его руках, его душа в конечном счете дорога Богу, и мы хотим, чтобы он вернулся к Богу, чтобы он стал служить Богу и так далее. Это, можно сказать, как бы заповеди совершенно двух разных уровней. И очень легко как провозглашать эту заповедь, но на самом деле любить ближнего очень трудно. Ну, это только как сказать. Признаваться в любви, говорить о любви можно. А вот любить очень трудно. Любить дальнего еще более трудно. Полюбить палестинского террориста, который взорвался и из-за этого погибли мои друзья, мне это трудно. Я честно скажу, я не могу его полюбить. Мне жалко, что эта душа погибла. Жалко, что душа, которая штучная работа Создателя, она была штучная работа Создателя, что вот с ней такое произошло. Может быть, это любовь. Но как комплекс, как человека, который сейчас напихал свою сумку взрывчатки и пошел взрываться, мне любить никак невозможно. Я немножко не понимаю вопроса. А святиться, что иметь взаимопонимание и возможность жить вместе. Святость может объединять, конечно. Да, когда семья, даже семья, представьте семью, в которой двое смотрят друг на друга. Это замечательно любящая семья. Представьте себе семью, в которой они оба смотрят на Всевышнего. Это такой треугольник, в который семья освещается взглядом на Всевышнего. Отношения у них будут совершенно другие. Шалом, что является огнем, подпиткой, топливом для служения Всевышнему сегодня? Я могу сказать так, иногда, когда мы на любому человеку, мне тяжело вставать, тяжело просыпаться, тяжело подниматься, тем более тяжело что-то делать. Я, когда что-то делаю, вспоминаю, что я буду чувствовать после этого, что я буду чувствовать во время этого. Есть невероятное чувство удовольствия, в буквальном смысле, наслаждение от служения Всевышнему, от того, к чему ты сопричастен, что ты можешь видеть в своей жизни, что ты можешь чувствовать в своей жизни. Когда ты видишь, как меняется жизнь людей, как меняется настроение людей, состояние людей, здоровье людей, мне кажется, что быть причастным к этому – это невероятнейшее удовольствие. Это то, что, как сказать, то, что меня стимулирует. Меня, скажем, награда загробная не интересует вот ни на миллиметр, а вот то, что я вижу в этой жизни, то, что к чему удается быть причастным чуть-чуть, это очень здорово. Ну и кроме того, я его очень люблю. И быть с ним, быть в его присутствии, это как, что вас движет быть с девушкой, которую вы любите? Любовь. Ну вот, у нас, кажется, получились ответы в прямом эфире на вопросы. Ну, наверное, мы на этом остановимся. Спасибо всем. С Божьей помощью завтра на том же месте, в тот же час, мы продолжим, будем читать с Божьей помощью 22 главу. Всем доброго вечера и шалом.